Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Четверг, 29 июня, время 21 час в Киеве, такое же время в Москве. И мы приветствуем всех зрителей нашего канала. Проводим сегодня очередной стрим с нашим товарищем Тарасом Березовцом. Тарас, рад тебя приветствовать.
Да, Марк, добрый вечер. Приветствую всех на канале. Константин, приветствую.
Но вот ты понимаешь, понятное дело, что мы с тобой провели стрим на прошлой неделе. И вот такое, 24 июня, да, соответственно, вот такое событие. Да. В каком смысле мы ведь его тоже предвосхитили, с тобой обсуждали возможное, так сказать, развитие ситуации. Ну, вот она никогда нельзя доподлинно знать, что уж там, на то оно и будущее. Вот. Но, тем не менее, мы эфир назвали «Беларусь ЧВК Вагнера», взяли этот аспект для того, чтобы с тобой обсудить. Но, естественно, он предлог. Дальше мы там по ходу программы обсудим все приходящие в эту тему вопросы, и связанные с самим попыткой военного мятежа, и с Пригожиным, и с Путиным, и с последствиями, и с Суровикиным, про которого сейчас весьма противоречивая информация идет. Но для того, чтобы это все удачно прошло, пожалуйста, те 8 тысяч почти, 9 тысяч, я извиняюсь, зрителей, ну больше, ой, нет, уже 13 тысяч зрителей, которые нас смотрят, найдите, возможно, ссылку на этот эфир, внесите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, да, и поставить лайк к тем 5 тысячам, которые уже поставлены, обязательно подписаться на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео там есть ссылка по имени Тараса, туда можно пройти и смотреть эфиры там. Ну что, Тарас, давай так вот начнем. Вообще говоря, роль и такая посредническая линия, понятно, что не самостоятельная, Лукашенко, она вообще необычна в таком раскладе, или такое можно было предвидеть? Ну, то есть, условно говоря, ну, как бы Лукашенко уже находится в какой-то стрёмной ситуации, он и без того уже ядерное оружие у себя разместил, ну, как он говорит, и как Путин подтверждает. А ведь он же усугубляет это все тем, что еще привозит международную террористическую организацию, хотя она признана международной криминальной организацией Америкой, но Европой, Украиной, соседними всеми странами, Польшей, она признана террористической организацией. И ты даешь как бы убежище, хотя, я думаю, ничего этого не будет, но каким-то другим хотя бы объявляешь, что вот Пригожин у нас здесь будет, кто хотите, приезжайте, но за свой счет, как он сказал. Ну, понятно, что этим, скорее всего, не кончится, но сама по себе эта ситуация, насколько она необычна, на твой взгляд?
Ну, она сверхнеобычная, поскольку в руках Лукашенко, как мы понимаем, находились реально нити управления, если ему верить, опять же, тому, что он рассказывал, он буквально в смысле управлял российскими силовыми структурами, он управлял Бортниковым, он управлял подразделениями российской армии, поскольку он согласовывал, выступал гарантом для Пригожина и, по сути, расчищал ему дорогу. То есть он говорил, что давай останавливайся, по тебе стрелять не будут. И вмешательство Лукашенко, если, опять же, верить его словам, никем не опровергнутым, он это заявил публично, Лукашенко выступил больше, чем в роли посредника, он выступил в роли гаранта. Когда Путин для Пригожина таким гарантом не являлся. То есть Путин был просто мокрым местом, которого Пригожин даже не упоминал. Он говорил, что дайте мне голову Шойгу и Герасимова, как мы сейчас знаем. Mm-hmm. По публикации Wall Street Journal у него был даже план подготовлен. То есть внутри Вагнера есть своя контрразведка, работающая достаточно хорошо. Я бы сказал, намного лучше, чем даже ФСБ. Вот у них действительно очень сильная своя спецслужба. И у них есть свой спецназ. И вот этот самый спецназ Вагнера должен был, согласно этому плану, захватить живьем и Герасимова, и Шойгу. И только предательство, поскольку, понятно, Пригожин делился этой информацией с другими людьми, в том числе, скорее всего, с Суровикиным, которые дали утечку, оно не позволило этот план, собственно говоря, реализовать. А если проводить параллели, как это выглядело? Ну, вот давай предположим себе фюрера Адольфа Алоизовича, который собирается вырезать своих вагнеров. Вот, помнишь, у него был такой Рём, да, и коричневый рубашечка.
Рём, конечно, известная история.
Рём. И вот этот самый, значит, боевик Рём, который тоже готовил переворот против НСДАП. И вот, предположим, Гитлеру вздумало, взбрело голову с ним начать договариваться, он поднял свой мятеж, и он обращается, к кому он обращается? Он обращается к Дуче Муссолини, говорит, дорогой мой друг, помоги мне, пожалуйста, он трубку не берет от меня, то есть непонятно, что делает, погнал своих коричнево-рубашечников, они уже там вышли маршем, захватили Мюнхен и идут маршем на Берлин, что делать? И, значит, Дуча выступает в качестве такого, значит, челночного дипломата, мечется, договаривается с вермахтом, договаривается с СС, с СД, со всеми договаривается и говорит: дорогой Ром, значит, давай останавливай, будут тебе гарантии, ты вместо своей базы в Мюнхене можешь перебраться ко мне в районе Триеста, мы тебя там на итальянской земле примем, построишь себе лагеря. Но это дичь, это полный бред, согласись, такое представить себе невозможно. А тут это возможно. То есть я объясняю абсурдность ситуации. То есть Путин оказался в столь невыгодной для себя ситуации, что он не нашел никого возле себя, только вдумайся, из генералов, которые мог влиять на Пригожина и всю эту историю, ну, вот, сколь она уже произошла, остановить его, да как угодно, запугать, не знаю, взять его там родственников, друзей детства, всех, значит, посадить на подвал, угрожать, некому было просто делать. И какой-то Лукашенко, какой-то недодиктатор из соседней республики, Женя, представь, он же постоянно на самом деле над одним Лукашенко, он же издевается, он каждый он
делает,
что, конечно, безусловно, мы равны. Но то, как он его держит, понимаешь, то, как он читает ему лекции, то, как он издевается, и сколько ушата в грязи уже вылила российская пропаганда на того самого Лукашенко. Вспомните самое расследование, которое выходили на НТВ.
Конечно, очень хорошо помню. Да, очень
то
хорошо.
Есть, одной рукой вроде мы его, как бы здесь это наш союзник, мы его привечаем, встречаем в Москве, даем ему миллиарды, это наш друг. А потом выходят какие-то чернушные фильмы, совершенно чернушные, где нам его обвиняют во всем чем угодно. А Путин, когда он ему звонит, он говорит: слушай, да я даже понятия не имею, я эти телевизоры даже не смотрю ему, я уверен, Путин говорит. Я даже не знаю, что ты это НТВ снимаешь, что они там сняли про тебя. Фильм, расследование, ну я разберусь, накажу. А сам хихикает мерзенько, понимаешь? И вот к этому полупридурку, полуидиоту, понимаешь, он вынужден был обратиться, поскольку у него не нашлось никого, кто мог бы остановить пригожинский мятеж. И поэтому, естественно, он чувствует себя дважды опущенным. Первый раз опущенным Пригожиным и его вагнеровцами, а второй раз тем, что публично ему пришлось обратиться к Лукашенко в качестве посредника, который эту ситуацию разрулил. Как это выглядит, все унизительно, представь себе.
Да, убедительно. Тем более, я вот добавлю, что Лукашенко не может, в принципе, быть сильно расположенным к ЧВК «Вагнер». Напомню, в августе 2020 года известная операция, уж чего только про нее не говорили, когда 32 было, да, ЧВКшника, которые летели через Минск, были там арестованы. Ну, говорят, что эта операция СБУ была, была, не была. Хотели их заманить в Украину пролетом в Турцию и посадить самолет в Одессе. Я не знаю. По сей день никто ничего не знает. Но сам факт. Но он же их взял. Потом, да, по просьбе Москвы вернул их в Москву. А ситуация была острая в связи с выборами в Беларуси, в которых, так сказать, не сладкими были для Лукашенко. Но вопрос-то ведь в том, что зачем Лукашенко, если до этого дойдет, принимать, как говорят, 8 этих тысяч, которые двигались на Москву рейдом, контрактников ЧВК «Вагнер» у себя в Беларуси? Ну, это нелогично. Вот никто не верит, что это произойдет. Да? Ну, расскажи, почему, что?
Ну, во-первых, смотри, в основе всего этого лежат деньги. Как мы понимаем, бунт Пригожина, да, первой задачей ставился сбить бабки с Путина. Речь шла о сумме, как минимум, насколько мне говорили, 4 миллиарда долларов. 1 миллиард приблизительно это зарплата вагнерам, то, что надо заплатить там по долгам. А 3 миллиарда это Пригожину за материальные хлопоты и его подельникам в Кремле. Вот такая, в общем-то, математика. То есть, первая история это деньги. Вторая история, ну смотри, Вагнер самая подготовленная часть, спорить здесь никто не будет. Самая подготовленная часть российской оккупационной группировки, которая была в Украине. У них лучше нет ничего. И осталось этих вагнеров, по разным оценкам, где-то, ну, от 10 до 16 тысяч. Это так вот. Те, кто остался еще жив и может держать оружие. При этом, то, что мне говорили мои источники, только 1% вагнеровцев согласился подписать контракты с Министерством обороны России. 99% отказались. То есть, смотри, по сути, это преступное сообщество, которое повязано своими криминальными связями и криминальным кодексом чести, которое не приемлет подобных вещей. Ну, как то, например, когда их пытались поставить под контроль, заставить подписывать контракты и тому подобное. То есть, для них них это является нарушением того кодекса чести, которому они следуют. Можно по-разному к ним относиться, но эта банда, это мафиозная группировка, она, безусловно, спаяна, вот так вот, спаяна и деньгами, и традициями, и кровью. И выйти из этого сообщества не так-то просто. Поэтому отступников оказалось очень мало. Это, очевидно, были вот эти новонабранные зэки, а все остальные остались полностью лояльны Пригожину, поскольку Пригожин выбил для них деньги, а в принципе это, то есть это основа. Ты выражаешь свою лояльность Дону, а Дон тебе за счет, значит, в качестве твоей лояльности, он тебе платит твои гонорары и компенсирует, значит, твои потребности. Кроме того, это деньги. Естественно, Лукашенко рассчитывает от них что-то получить. Второе. Несмотря на то, что российское правительство заявило о том, что оно будет брать под контроль якобы, значит, все операции Вагнера за границей, в Сирии, значит, в Центральной Африканской Республике, в Мали и тому подобное, никакого другого ресурса, равного Вагнера, у них, безусловно, нет. Этим всем марионеточным, ну, этим всем властям той же самой Мали, Центральной Африканской Республики, глубоко фиолетово, на самом деле, все, что произошло в России. Поскольку у них такое происходит каждый месяц. То есть, там вот такая вот, вот эта варьете с переворотами, это нормальная история в Африке. Сегодня оно произошло в Конго, завтра оно произошло где-то в Чаде, потом оно произошло в Центральной Африканской Республике, в Сомали, вот мы видим. Ну, то есть, это нормальная история. Они на это вообще не отрефлексировали. Для них важно что? Для них важно, чтобы те люди, которые выполняли для них определенные функции, как-то убийство партизан, подготовка их личного состава, вот, и охрана первых лиц государства продолжала выполняться. Вагнеры выполняют эту функцию, безусловно. Если в России сейчас лишние ресурсы, типа спецназа, которые они могут перебросить туда и закрыть то, что делает Вагнер, и нет. Поэтому, что бы ни делали российские дипломаты, я видел там информацию, что, значит, что там прилетал там какой-то зам, значит, Лаврова в Сирию и договаривался с Асадом о том, что, значит, мы теперь возьмем под контроль Вагнеров, вы теперь, значит, к Пригожину не обращайтесь, обращайтесь к нам, но это все полная чушь. Они сохранили, я уверен, оперативный контроль, я имею в виду совет командиров Вагнера и Пригожин над всеми этими операциями. А операции там очень жирные. Золото, бриллианты, оружие, наркотики и тому подобное. Естественно, со всего этого Лукас надеется поживиться. Это понятно, тем более эти деньги, он никакого риска не несет. Эти деньги зарабатывает для него Пригожин. И как он думает, ему на тарелочке за постой, за возможность пожить в Беларуси и спокойно там отдаваться, он дает. Вот. И, наконец, третье, самое важное. Он рассматривает, Лукашенко рассматривает Пригожина в качестве главной гарантии собственной безопасности, как ни парадоксально. Он не доверяет, очевидно, своей армии. Вот этой вот парадной, понимаешь, она такая вот шутовская. То есть, на самом деле, ну, она не имеет никакого боевого опыта. И в случае реального столкновения, будь то с российскими подразделениями или подразделениями белорусских патриотов, полк Калиновского, которые уже пообещали прийти и его снести, они ничего сделать не смогут. И поэтому для него Вагнера, ты смотри, что они будут обучать его армию, то есть вот это важно, они займутся в качестве инструктора обучения его армии. И кроме того, я так понимаю, он надеется с их помощью защититься, в том числе и от возможных притязаний со стороны Путина. То есть его не пугает то, что Пригожин в опале, не пугает то, что Пригожин ненавидит Путина и может его убить. Это даже для него плюс. То есть он ему говорит о том, что видишь, Саша, то есть Женя, мы тебя пригрели, мы тебя здесь защитили, а ты будь добр, защити нас в случае чего. То есть я думаю, вот такие три причины.
Интересный взгляд. Почти 50 тысяч нас смотрит, 13 тысяч поставили лайки, мы почти 15 минут в эфире. Просьба большая к тем, кто там присоединяется. Все время толчками происходит. Люди не сразу начинают смотреть эфир. Но если вы пришли, то помогите присоединиться и другим людям. Еще одно объявление. У нас в чате размещена ссылка на Play Market. На базе Android вы можете скачать приложение. Ну, если у вас там Samsung или какие-то там телефоны, я даже не знаю, Redmi, я сам iPhone пользуюсь. Скачать себе приложение Фейгин Лайф, и очень удобное, там все ссылки какие только возможны на ресурсы Фейгин Лайф, мои личные социальные сети. Ну и, конечно, можно смотреть видео прямо в смартфоне очень, по-моему, удобно, если вы в дороге или где-то, оно в мобильной версии будет вам все это выдавать. Ну и, конечно, скоро, надо подождать, надеюсь, уже будет такое же доступное приложение Fagin Live и в айфонах. Вот. Ну, там тяжело идет согласование с Apple, там они прям сильно докапываются до политических ресурсов и приложений такого рода, так что придется потерпеть, ребята. Ну, а мы продолжаем. Хорошо, смотри, Тарас, это очень смелая версия, что он действительно даст в руки оружие людям, которые хотели снести власть, ну, теоретически, власть в России, и практически попытались это сделать. И если он в Минске, в Беларуси попытается этих людей каким-то образом использовать, бог знает, как они себя поведут, чья она лояльность. Но, согласен, надо посмотреть, потому что сейчас много говорится. Вопрос следующий. А громыхает эта вся ситуация и дальше будет? Всего ведь 5 дней прошло, кстати сказать, с 24 по 29, который сегодня. Ну, вот стремительно развиваются события, несмотря на вроде бы их неспешный ход. Но, тем не менее, вот эти разговоры про Суровикина. Ну, мне не представляется, что его именно арестовали, но то, что его допрашивали, что с ним беседовали, что его вызывали, и он там работал там с полковниками-генералами ФСБ, ну, как-то у меня сомнений нет. Потому что он действительно был близко расположен как заместитель командующего СВО именно к ЧВК Вагнера и его курировал как бы от имени, соответственно, военных властей, то есть от СВО. Кажется ли тебе, что это проявление начавшейся чистки, ну просто она в такой форме пока проходит, рядов вооруженных сил со стороны Путина, или же об этом говорить не приходится, и Путин вряд ли решится на такую чистку армии, потому что, ну бог его знает, а вдруг вторая серия, сиквел будет похода на Москву, ему это не надо, ведь вот настроение это контрактников ЧВК Вагнера, они сильно разве отличаются от настроений каких-нибудь мобилизованных в Минобороны или контрактников, которые сидят в окопах? Вот просто хочется понять, они разве не тем же заражены ненавистью к военному начальству, к ограблению, к предательству вечному, значит, гибели собственной и так далее, и так далее, и так далее. Что ты думаешь?
Я думаю, что в этой ситуации у Путина на самом деле не будет другого выхода, кроме как провести чистку. Вопрос, насколько она будет большой, я вот сегодня написал блог на своем канале, я назвал его «Большая чистка», все-таки исходя из того, что он взялся за большие фигуры. Фигуру генерала Суровикина, его зама Андрея Юдина, который был уволен сегодня, согласно сообщению нескольких СМИ, из вооруженных сил. Кроме того, Wall Street Journal указывает на то, что у Суровикина, на самом деле, не единственное, у которого возникли проблемы. Преследование, как они утверждают, ссылаясь на несколько источников, ну, это серьезное издание, преследования коснулись уже не только офицеров, даже, но и солдат. Речь идет, в первую очередь, о пограничниках, то есть рядовые пограничные службы и российские солдаты, которые отказались выполнить приказ непосредственно расстреливать подразделения вагнеровцев, когда они двигались сначала к Ростову, а потом из Ростова к Москве. Поэтому это не похоже, ты знаешь, на попытку все спустить на тормоза. Они будут искать стрелочников, безусловно, они уже это делают. И Суровикин выглядит абсолютно логичной фигурой с этой точки зрения, поскольку он был близок к Вагнеру. Как выяснили журналисты, у него даже есть именной жетон. Вот с номерным, то есть с номером Вагнера. Ну, понятно, можно сказать, что это такой сувенир. Ну,
подарочный,
тем да, не менее, подарочный. Но, тем не менее, он выглядел вот в момент, когда все это случилось, крайне раздраженным. То есть раздраженным, я теперь понимаю, почему. Я тогда пытался для себя понять, что же он такой раздраженный.
Потому когда что он его делал заявление с призывом, да, к прекратить этот мятеж.
Да. Его вынудили, как мы сейчас уже понимаем, вынудили записать это обращение, в котором он, значит, обратился к вагнеровцам и сказал, что давайте, ребятки, все сворачивайте. И он этого делать явно не хотел. Вот. Не хотел в том числе, послушай, они все для себя выстраивают какую-то историю. Во-первых, кто-то из этих генералов, может, думает о том, что он себя найдет, как Мезенцев, где-то в коммерческих структурах Вагнера и будет зарабатывать на пенсии. Кто хочет жить на одну генеральскую пенсию? Ну, это не супер огромные деньги. Другое дело иметь контракт десятки, сотни тысяч долларов от ЧВК Вагнера, ничем не рискуя, сидя там в Москве и формально управляя какими-то операциями. Во-вторых, никто из них не знает, как ситуация повернется. Поскольку Пригожин на самом деле Я уже говорил, его бунт на самом деле, вооруженный мятеж, победил. Он достиг всех поставленных целей и не понес за это ровным счетом никакого наказания. Они 6 вертолетов уничтожили. Они уничтожили как минимум один, возможно, два самолета, в числе которых редкий, значит, самолет у них там Ил-22М, у которых в России всего 12 есть. Это самолет оперативного управления, ну вот, который был сбит. И он никакой не понес за это ответственности. Он выбил деньги. Он решил, он остался для своих бандитов из Вагнера, боссом, который держит свое слово. Поэтому Пригожин поднялся настолько, что я считаю, что насколько опустился Путин, настолько же поднялся Пригожин. И поэтому в этой ситуации Пригожин уже представляет собой отдельный центр власти. И не забываем, передвинувшись на территории Беларуси, где он будет иметь, я думаю, даже не один этих лагерей будет несколько, он стал к Москве намного ближе. Парадокс, чем был, находясь в Ростове. Понимаешь? Он находится на расстоянии одного броска. Там даже не 900 километров, как от Ростова. Там бросок, и ты уже в Москве. То есть, естественно, Суровикин, глядя на всю эту ситуацию, и другие генералы, они ничего не должны, ну, они не предпринимали никаких действий. Тот же самый Золотов с его анекдотичными заявлениями, что он там сдал заначку жене, значит, чуть ли не там готовился умирать. Вот. Ну, это вся дивизия, которая раньше была КГБ СССР, сейчас она Росгвардия имени Дзержинского, она чисто парадная. Понятно, что они вооружены, но этим оружием надо уметь воспользоваться, понимаешь? А у Пригожина, у него реальные, еще раз повторю, спаянные кровью убийцы и военные преступники, но тем не менее эти военные преступники умеют воевать. Поэтому с Суровикиным и остальными генералами эта история не выглядит как эпизодичная. Я уверен, что у Путина не будет другого варианта, кроме как начать чистки. Боится ли он вспышки какого-то гнева или бунта в армии? Думаю, да. Думаю, он не может его не бояться. Поскольку он уже убедился в том, что армия в принципе не лояльна, она не выполняет его приказ. Но с другой стороны, он думает, что если я сейчас не накажу какие-то знаковые фигуры, остальные вообще тогда скажут, о чем мы должны выполнять следующий приказ, потому что там завтра Путина кончат, придет к власти Пригожин, а нас просто расстреляют. Лучше мы ничего не будем делать в этой ситуации, понимаешь?
Интересно, 22 минуты мы в эфире. Я напоминаю, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца в описании к этому видео. Пожалуйста, по ссылке проходите, подписывайтесь. Хорошо, это интересный взгляд. Он один из вот тех, что звучат на нашем канале. Некоторые по-другому на эти вещи смотрят. Но в любом случае, определенно ближайшее будущее покажет, куда будет ситуация развиваться. Давай обсудим, вот как с контрнаступлением это коррелируется. Я имею в виду, была такая тема обсуждения, отдельная линия, а действительно смогла Украина воспользоваться и могла ли воспользоваться при всей скоротечности ситуации с неопределенностью, с военным командованием, руководством, с этим рейдом Пригожина 24 июня. Можно ли было провести, и если да, то провели ли какие-то операции командования ВСУ? Даже звучало такое, что якобы Запад, Вашингтон обращался с призывом ничего не делать, чтобы не подумали, что Пригожин каким-то образом связан, коммуницирует с украинской стороной. Ну, понятно, что типа американцы боялись реакции Кремля в виде там удара термоядерными боеголовками или что-нибудь в этом роде. Я с трудом представляю себе, что обращались к Украине, там, не знаю, Пентагон или там Белый дом с такими предложениями. Но вот такое было написано, причем в американской прессе. Что бы ты по этому поводу сказал? Как обстоит дело с контрнаступлением и вообще с привязкой к ВСУ, к штабу и всем остальным вопросам к теме Пригожина?
Во-первых, наше наступление никаким образом не зависит от выступления Пригожина. Во-первых, потому что оно было слишком кратко, скажем, скоротечным, оно длилось всего лишь там 36 часов, и Путин не успел снять или перебросить каких-то подразделений из фронта для того, чтобы попытаться подавить это выступление вооруженное. Поэтому для нас эта ситуация, мы бы ей, безусловно, воспользовались, если бы этот военный мятеж продлился несколько дольше. Ну, если бы он продлился хотя бы дней 5-7, да, я думаю, что у нас бы появилось больше возможностей для проведения наступательных операций. Он стал неожиданностью, я думаю, для абсолютного большинства. Западные разведки знали, сообщали ли нашим разведкам, мы пока не знаем, возможно, и сообщали. Вот. Но, то есть, этот путь, он лежал на поверхности, он вызревал, и его не могли не заметить. Его почему-то не заметили в ФСБ. Другой вопрос, почему контрразведка проспала российская. А вот западные разведки это все видели. Я думаю, и украинская тоже. Но из-за скоротечности не было возможности воспользоваться. Второе, ты правильно сказал, посылался сообщением западных СМИ, а у нас нет причин им не верить. Нас просили воздержаться от любых действий, нанесения ударов там, по российской территории или резких наступательных действий на фоне этого военного мятежа. Поэтому это были два сдерживающих фактора. Первое – отсутствие времени, и второе – позиция союзников. Поэтому могли воспользоваться ли? Да, могли. Воспользовались ли? Воспользовались в определенной мере, в ограниченном формате. В полной мере не воспользовались по двум выше изложенным причинам. Тем не менее, я думаю, в чем могли воспользоваться? Ну, во-первых, сейчас в результате этого путча, я уверен, появились очень серьезные основания и сомнения у многих российских офицеров, как среднего, так и высшего звена, вообще сомневаться в успешном завершении этой войны и думать о собственной судьбе. Это создает дополнительные возможности для вербовки нашими разведорганами, в первую очередь Службы безопасности Украины и Главным управлением разведки Министерства обороны. То есть в этом плане, я думаю, что нам очень сильно это выступление помогло. Второе. Как же оно не помогло, если группировка Вагнера уничтожила 6 вертолетов, хороших вертолетов, которые могли бы использованы против нас. У самолета управления Ил-22М и сожгла огромную базу хранилища авиационного керосина в Воронеже. Насколько я знаю, вот по непроверенным данным, ее пытались достать, эту базу, несколько раз и не смогли. Там хранится как раз-таки критически важный запас для всей южной российской группировки войск. И Вагнера ее уничтожили. Там огромное, значит, сожгли запасы этого авиационного керосина. Базу не удастся восстановить быстро. Ну и не факт, что вообще ее будут восстанавливать там. Вот. И поэтому как же нет? Это суперуспешная на самом деле помощь для нас. Кроме того, разброты, шатания, которые были посеяны, сомнения в способности Путина как верховного главнокомандующего, это все результат, это все на нас работает, понимаешь? Да, где-то нет скоротечного эффекта. Вот скоротечный эффект есть: сбили вертолет и самолет, базу сожгли. Вот скоротечный эффект. Кто оценит ущерб? Перерытые дороги, десятки километров, вот грузы, которые не доехали, убитые российские пилоты, которые могли бы быть использованы в войне против нас, которых сбили и уничтожили. Это тоже все плюс. Вот этот результат. Вот. Что касается того, как мы оцениваем всю эту ситуацию, безусловно, за ней внимательно следили. Украина никакого отношения, безусловно, к этому мятежу не имела, как и западные спецслужбы. Вот. Это чисто внутрироссийская история. Мы здесь никак не играли в этой истории. Вот. И нельзя сказать, что к сожалению. В принципе, это хорошо, поскольку то, что делается, когда одни русские убивают других русских, для нас всегда хорошо. Извините. Может,
что есть, то есть.
Мне не понравится, но все, что ослабляет нашего врага, делает нас...
Нет, так а что это? Объективно.
Вот. Поэтому для нас вся эта история, безусловно, пошла однозначно в плюс. Еще раз повторю, ее последствия никто прочитать пока не может. Но они, безусловно, будут. То есть это как отложенная история. Кроме того, поскольку была первая попытка, которая не закончилась кульминацией, они не дошли до Москвы, я уверен, должна быть и вторая. Но не бывает такого, знаешь, что если уже возник этот вооруженный путч, вот, который даже не был подавлен, они сами его решили не продолжать. Не может быть, чтобы эта история не имела продолжения. Поэтому я считаю, что будет обязательно второе, возможно, и третье. То есть это Корниловский мятеж, который был подавлен, а вот следующая попытка или третья, она имеет все шансы стать успешной.
Ну хорошо, а ты считаешь, что это вторая и третья попытка, в нее будут вовлечены, скажем, не обязательно уже ЧВКшники, а это могут быть регулярные части именно российской армии, допустим, в результате какого-то очередного поражения на фронтах, в результате контрнаступления, иначе как-то могут они, возмущенные, двинуться в сторону не на запад, а в сторону как бы на восток, условно говоря, со своих позиций, как это сделали с базы в Луганской области ЧВК «Вагнер».
Да, ну вот, как раз видишь, что делал ЧВК, почему их, в принципе, военная операция была продумана и реализована правильно. Они захватили тыловую базу в Ростове, где находился также пункт управления запасной генштаба, и находился основной штаб управления российской объединенной группировкой в Украине. То есть они захватили, в принципе, всю систему управления и командования. И могли оттуда, из Ростова, напрямую отдавать приказы российским подразделениям, находящимся в Украине. То есть у них была для этого прямая связь. Если Пригожин бы захотел, он мог бы набрать любого комбрига, комбата, комдива в Украине, и тот бы ему ответил, потому что он бы увидел, ему звонят из Ростова. Другое дело, захотел бы он продолжить разговор, не захотел, неважно. Но он это сделал. И они направили маршевую колонну на Москву. 2000-я колонна, которая дошла до Московской области, сбивая при этом все, что на них летело, вот и не встречая никакого сопротивления. Но это же блестящая операция военная, согласись. Поэтому другие российские командующие, они, безусловно, не будут такими талантливыми. Но если мы предположим некий бунт, да, какой-то разгром, какое-то поражение, я бы сказал так, что по аналогии они, может, не пойдут на Москву, но они пойдут на что-то поближе. На Воронеж, на Луганск или на Донецк. Я, например, себе вполне легко могу представить, если после военного поражения разбитые части той же самой ЛНР или ДНР, так называемых, заходят там в Луганск или в Донецк и устраивают просто там гражданскую войну. Начинают вырезать все командование, так называемую народную милицию, значит, Росгвардию, всех, кто попадается под руки. Начинают грабить там все, что есть, там базары, магазины, значит, склады, все взрывать, сжечь и тому подобное. То есть, ну, вот такое мародерство неконтролируемое. Там это, во-первых, в субкультуре этой криминальной среды, тех боевиков, которые воюют в рядах так называемых, значит, этих народных республик. И вот та же самая история по России. Вполне допускаю, что какие-то подразделения взбунтовавшиеся выходят, но идут не на Москву, а приграничные области и начинают просто там мародерство, грабеж, убийство, военное командование. Ну, то есть будут требования те же самые. Найдем генералов, которые нас предали, значит, которые жируют в тылу, давайте их найдем, повесим, расстреляем. И в результате будут там убивать, до кого дойдут. Каких-то гражданских там чиновничков, полицейских перестреляют. Ну, это вот в это я охотно верю.
Так, давай вот еще какой аспект обсудим, которого мы касались, посвящали ему с тобой эфир, но который теперь получает, ну, такое новое измерение, скажем, в связи с предстоящим саммитом в Вильнюсе, который пройдет вот уже в середине июля, на котором будет, конечно, важный вопрос решаться относительно членства Украины в НАТО. Но еще и вот этот новый аспект появления Пригожина и позиции Лукашенко в связи с этим военным мятежом и возможное появление там на территории Беларуси некоторых лиц из командования, а может и самого состава ЧВК Вагнера в связи с ядерным оружием. Потому что ядерное оружие переместили. А что ж теперь? То есть Пригожину может быть очень недалеко находиться от объектов, я не знаю, там, ядерной инфраструктуры военной, как он сказал, на складах уже находятся боеголовки и так далее. Ну, по меньшей мере, это со стороны будет выглядеть, со стороны Запада, не как укрепление безопасности в этом вопросе, а как бы еще больше нагнетание ситуации с выходом на ее большую эскалацию. И саммит, наверное, в НАТО будет как-то реагировать в Вильнюсе. Будет принимать какие-то, видимо, решения еще и с учетом того, что, значит, ЧВК и Вагнер и Пригожин находятся на территории Беларуси. То есть это явно не добавляет предсказуемости ситуации, так? Вот что бы ты думал, какой будет реакция и что с ядерным оружием? Насколько безопасно оно будет находиться и на удалении от вот таких элементов?
Давай, тут очень много составляющих вопросов, которые ты поднял. Во-первых, то, что касается присутствия ЧВК Вагнера в Беларуси. По всей видимости, находиться их там будет немного, до 1000. Там нет смысла. Остальные должны зарабатывать деньги для Пригожина и для Лукашенко. Соответственно, они выедут, скажем так, в командировку, назовем ее так, в страны Ближнего Востока или Африки. То есть 1000 для осуществления каких-то серьезных провокаций явно недостаточно. Второе, сам Лукашенко будет не заинтересован в том, чтобы дать возможность Вагнерам где-то пошуметь на польской, на литовской или украинской границе. Потому что он боится того, что ему может в ответ прилететь. Ну, как минимум со стороны Украины, я думаю, по закрытым каналам его предупредили уже давно. Любая провокация серьезная, ну там проникновение даже ДРГ с территории Беларуси, неважно, это будут русские или белорусы, неважно, просто покромсаем, то есть ракеты полетят, у нас достаточно. Стоит, полетят просто на твои военные объекты и спалим там тебе там пару твоих резиденций, просто в качестве урока. Поэтому он сам будет делать все, чтобы они ничего не делали. Но я думаю, что, тем не менее, страны НАТО, как минимум Польша и Литва, они, безусловно, будут поднимать вопрос повышения их собственной безопасности, перебрасывания в том числе подразделений американского спецназа, которое должно противодействовать именно вот этим наемникам подготовленным. То есть их, я думаю, они будут просить, чтобы разместили еще больше на земле именно спецподразделения стран Альянса. Кроме того, они будут просить перебрасывание дополнительной авиации на всякий случай, мало ли что, опять же, учитывая и ситуацию с ядерным оружием. Теперь второй аспект, ядерное оружие. Если до ситуации с бунтом Пригожина мы могли сказать, что в принципе Путин контролирует ситуацию, и в том числе на территории Беларуси, сейчас мы этого сказать не можем. Я думаю, что если бы вагнеровцы поставили задачу захватить ядерное хранилище в Воронежской области, они бы это сделали. Спокойно зашли, им бы хватило усилий. И даже если там какие-то была перестрелка, они бы зашли, все это вполне возможно взяли под свой контроль. Задача такая не стояла. То же самое, поэтому, естественно, их фактор нахождения – это определенный фактор нестабильности. Пригожин авантюрист, он уже неоднократно демонстрировал. Если ему будет нужно, или он будет видеть какую-то опасность, он вполне возможно примет решение бросить вагнеровцев на захват ядерных хранилищ в Беларуси. На всякий случай. На всякий случай. И возможности у него для этого, безусловно, будут. Поэтому это повышает риски для Беларуси, в первую очередь. Почему? Теперь с появлением там тактического ядерного оружия, ракеты стран НАТО, они должны быть априори перенацелены, в том числе и на Беларусь. То есть, вот что получилось. С момента, когда Беларусь полностью простилась с ядерным арсеналом, все ракеты, которые были направлены на ее территорию и на Украину, кстати, они же все были перенацелены куда? На Россию, понимаешь? А теперь получается, что ракеты есть определенные, установки американские, как минимум, которые теперь нацелены на всякий случай на территории Беларуси. Если там задекларировано появление тактического оружия, они не могут действовать иначе. Это протокол там по-любому. Есть цели, которые они должны уничтожить. Есть определенные ракетные расчеты, у которых стоит задача уничтожить объекты, вот эти самые хранилища на территории Беларуси. На всякий случай. Это в принципе априори. И поэтому, конечно же, для американцев и НАТО вся эта история вносит серьезные риски дополнительно. Я имею в виду присутствие вагнеровцев как фактор дестабилизации. Мы можем вспомнить кучу американских фильмов, начиная там от «Самолет президента», помнишь, 90-е годы?
Да, конечно.
Практически один. Там какие-то радикалы, националисты в России сбрасывают президента, приходят к власти, захватывают ядерный арсенал. Или тот же фильм, значит, этот «Сумма всех страхов», называется по этому, Том Кленси книга, там, где как раз играет Бен Аффлек. Там тоже такой сценарий. Попытка столкнуть Россию и США в ядерном конфликте со стороны международных террористов. То есть, вот эти все страхи, которые были порождены Голливудом тогда, то, что в России могут прийти некие радикалы, которые захватят эти ракеты ядерные, тактические, эти страхи сейчас будут реанимироваться. И, соответственно, будут выделяться миллиарды долларов на противодействие, понимаешь, этой угрозе. У них нет, в принципе, другого варианта. Вот, поэтому они будут сейчас, еще раз повторяю, перенацеливать ракеты раз, увеличивать серьезно защиту, в том числе и ПРО, в Европе своих союзников, они обязаны будут сделать это, американцы. Вот, и они будут сейчас думать над тем, как действовать. А в их, в принципе, доктрине американской мы понимаем, у них есть специальные отряды быстрого реагирования, в чьи задачи входят, если вот наступает дестабилизация, например, в России, как ядерная держава, начинается гражданская война и угроза захвата. Они уже об этом, в принципе, говорили, что уже были такие вбросы. Давайте, значит, рассмотрим вариант, значит, что силы быстрого реагирования ООН должны заходить и обеспечивать безопасность, значит, этих ядерных хранилищ и тому подобное. Но пока это ООН раздуплится, понимаешь, уже вся это ядерное оружие уже расползется по всем значит, этим исламским террористическим джамахирием и прочее. Поэтому есть американский спецназ, почему говорю, его будут перебрасывать в Польшу и в Литву. Для чего? Чтобы в случае какой-то угрозы и захвата этого американский спецназ должен быстро заходить на территории Беларуси и обеспечивать сохранность, чтобы оно не попало в руки, в том числе и Вагнеровцев.
Так, вот смотри, остается еще один аспект, который заслуживает известного внимания, это реакция на происходящее, я имею в виду, на события 24 июня, Китая, стран Центральной Азии, ну, Китая в этом разрезе, потому что это представляет интерес, поскольку, ну, Пригожин это явный вызов был, в том числе и какому-то статус-кво, который Китай пока, во всяком случае, устраивает, видимо. Вот, разговоры Путина с членами ОДКБ, в частности, главой Казахстана Токаевым, там, с киргизским этим Жапаровым и так далее. То есть, ну, и Китай, собственно говоря, как, по-твоему, мог реагировать? Ну, допустим, что Пригожин не то чтобы выиграл, я вот в это не верил с самого начала, но если бы это продлилось дольше, да, а дестабилизация, она могла ведь к разным последствиям привести, и окружение могло заколебаться Путина, сказать, а может нам избавиться от Плешивого, мы куда без него скорее договоримся с Пригожиным, там, решим какие-то вопросы, уберем этого Шойгу несчастного. Шойгу, кстати, абсолютно зависимый от Китая человек, ну, там давние связи, Тувинский, ведь Тува и его родители еще в период Второй мировой войны, когда она еще не присоединилась к СССР, были, вообще-то говоря, китайскими подданными. Вот. Так что Шойгу для них фигура, ну, и там много чего происходило с Шойгу, он, так сказать, тесно связан с КПК, значит, фигура приемлемая на посту министра обороны, хотя, опять же, не в такой степени, как Путин. Но, тем не менее, страны Центральной Азии, Пекин, вот здесь какой возникал, так сказать, какое напряжение, какой вообще аспект здесь для обсуждения существенный возникал вот в связи с событиями 24 июня, на твой взгляд?
Ну вот заметь, что Китай вообще никак эту ситуацию не комментирует.
Да, именно.
То есть, если Токаев хотя бы заявил, что это внутреннее дело России, то есть читайте, идите нахер, решайте свои проблемы сами, мы вам ничем помогать не будем, а солдат не дадим, то Китай вообще отморозился от этой ситуации. Это, в принципе, для Путина плохая история. Почему? Они убедились, что Путин сейчас, что он не может считаться надежным союзником. Вспомни, какая пропасть, да, еще несколько месяцев назад, трехдневный визит Си Цзиньпиня, государственный прием, он ездит, его принимают, какие разговоры, какие перспективы, и все. Все закончилось. То есть, какая ставка на Россию, если у них завтра, блин, военный переворот, и неизвестно, кто придет к власти. Понятно, что Пекин тоже волнует вопросы, и в том числе и ядерной безопасности. В том числе Китай думает над собственными инвестициями, которые они сделали немало в Россию. Ну, посмотри, как отреагировал китайский бизнес. Как весь западный. Китайские предприниматели остановили все сделки, перестали поставлять товары в Россию, и многие из них собираются оттуда сейчас уходить. То есть они сейчас уже ведут себя как нормальные западные бизнесмены. То есть если они видят страна с нестабильным режимом, то есть что бы делал Китай еще там 15-20 лет назад? Да хер с ним. То есть у вас там какие-то пучи, неважно, блин, мы будем дальше вам все пихать, продавать свои, понимаешь, там бусы и зеркальца. Тут уже эта история не работает. Они думают, зачем нам нестабильные рынки в России, там непонятно, что произойдет, мы где-то заработаем. Во-первых, не так много, не принципиально свернулись, ну какие-то потери, мы их все равно компенсируем и уйдем в плюс. Вот реакция, вот те реакции. Кроме того, отсутствие любой, скажем так, предложенной помощи. Ее не было, в принципе. Китай ничего Путину не предлагал. Они видели, что он находится в прострации. Они видят, безусловно, его, как бы так, потерю. И то, что он сейчас мечется между тем, что ему сейчас делать. Там, устраивать чистки, не устраивать чистки. Это все ставит крест. То есть, они, смотри, они лично на Путине поставили крест. Это уже очевидно. И поэтому я думаю, чем сейчас занимается Пекин, он занимается внутренним кастингом следующего российского президента, диктатора, местоблюстителя, неважно. То есть Китай ищет замену Путину сейчас. Активно причем, активно. Вот. Ты вот говорил там по поводу Шойгу. Ну, понятно, фигура уже отыгранная, она не популярная.
Отыгранная абсолютно, полностью.
И в армии, то есть это человек, который, в принципе, даже, предположим, если бы он был жутко непопулярен в народе, но он был жутко пользовался авторитетом в армии, хрен с ним, мы его поставим, потому что за ним сила, и он всех нагнет, он
нет,
все равно...
Нет, все, это все.
Ну, это бессмысленно. Ходили разговоры, что им очень нравился китайцам Мишустин. Вот как-то
да.
он им приглянулся.
Да, и он ездил отдельный визит, с ним встречался Си Цзиньпин, да. И так далее, да.
Но мне кажется, что сейчас Китаю нужен в первую очередь силовик. Тот, кто имеет ресурс, тот имеет поддержку армии, тот, кто имеет поддержку спецслужбы, тот, кто сможет обеспечить, условно говоря, транзит и сохранение китайских интересов во всей этой истории. И чтобы не было никаких гражданских конфликтов, не расползались ядерные боеголовки, потом, неважно где, которые могут потом ударить по Китаю или его союзникам. Поэтому они будут искать такого в среде российских силовиков. Армейских генералов, представителей спецслужб. Вот. И это должен быть кто-то, кто пользуется, безусловно, серьезным авторитетом в армии. Такого человека сейчас, я так понимаю, они пока ищут. Вот. Возможно, это будет персонаж нынешний командующий ВДВ Теплицкий. Вот, который, говорят, пользуется серьезным авторитетом, особенно после Бахмутской операции. Что вот он такой, знаешь, такой теневой генерал, которого никто не знает публично, но которого Путин уже назначил, по сути, де-факто командующим так называемой специальной военной операции. То есть, вот я вот думаю, что они сейчас проводят внутренний кастинг, реально уже сейчас. Китай понял, что дальше тянуть нечего. То есть от этой непредсказуемой северной страны, от этого северного улуса можно дождаться больших проблем. Надо найти самому и поставить на княжение того, кого мы можем доверять, выписать ему ярлык, вот, и дальше его контролировать. Я думаю, вот этим сейчас занимается Пекин.
Ну хорошо, а в этом русле следует и Казахстан, и Кыргызстан, например, страны Центральной Азии, или же они... в этом смысле куда более самостоятельно формирует отношение к Москве. Вот как, на твой взгляд, здесь происходит?
Я думаю, сейчас произойдет резкое изменение баланса. Баланс качнется резко в сторону Пекина и страны Центральной Азии. Сейчас вообще, если раньше они пытались еще как-то балансировать между Москвой и Пекином, они сейчас полностью уйдут под Пекин. Поскольку для них, смотри, все это, по сути своей, это все авторитарные режимы, которые строятся на культе силы, на традициях, уважением к власти. Что они увидели на самом деле? Они увидели полное разрушение тех институтов, на которых строится их авторитарное или тоталитарное общество, как в случае с тем же самым Туркменистаном. Это, по сути, the end. Это такой конец Путина, и Путин поставил жирный крест на том, как Центральная Азия продолжала еще воспринимать Россию, еще со старым багажом Советского Союза, Российской империи. Мне кажется, что 23-го, точнее, когда он начался, июня, Пригожин поставил жирный крест на всей этой истории. Поэтому сейчас должна начаться стремительная китаизация Центральной Азии. Они сейчас должны очень резко прямо изменить свою политику и прямо начать очень стремительно сейчас дрейфовать в сторону Пекина от Москвы.
Ну что же, 80, почти 4,5 тысячи нас смотрят, 28 тысяч поставили свои лайки, почти 50 минут мы были в эфире. А вот, ну мы надеемся, что вы, наши зрители, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно поставите лайки и подпишитесь на канал Фейгин Лайф, если вы вдруг еще не подписаны. И на канал нашего товарища Тараса Березовца в описании к этому видео. Вы можете пройти по ссылке и подписаться там тоже. Ну что, Тарас, мы сегодня компактно, в общем, все обсудили, исчерпали всю повестку. Спасибо тебе огромное, что ты нашел время прийти и поговорить с нами. Вот, ну, посмотрим, что будет происходить в ближайшее буквально время, в ближайшие дни, и обязательно вернемся к этой теме и будем обсуждать новые на следующей неделе. Спасибо и пока всем.
Да, спасибо, Марк. Я хотел тебе сказать комплимент, что я всегда получаю удовольствие от нашей беседы, поскольку ты всегда задаешь вопросы, которые двигают дискуссию в правильном направлении. То есть, знаешь, есть такие ведущие, которых надо самому подталкивать. В случае с тобой я получаю удовольствие, поскольку ты всегда понимаешь, что нужно спросить, в какой момент нужно задать вопрос. И это всегда помогает зрителю правильно сконцентрироваться на нужных темах.
Тарас, ну не случайно у меня 2 миллиона 120 с лишним тысяч подписчиков. Ты понимаешь, это взаимосвязано. Но все равно мы тебя всегда ждем и, так сказать, всегда будем тебе рады видеть у нас на канале. Мы также ждем твоих ответов на наши очень правильные, своевременные и нужные вопросы. Всем, дорогие друзья, пока.
Спасибо. Пока.